Дорогие братья и сестры, встанем и Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 14 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелезает инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Все святое Евангелие. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас второе воскресенье после Пасхи. Тема проповеди «Господь, пастырь мой». Мы прочитали из книги пророка Иезекииля, 34 главы, с 11 по 16 стих. Также послание апостола Павла к евреям, 13 главу, с 20 по 21 стих. И также отрывок из Евангелия от Иоанна, с 1 главы, с 1 по 14 стихи. Бог – это вообще удивительная личность. Удивительная. Он настолько любвеобилен к нам, что мы до конца этого так и не понимаем. Он очень заботится о нас. И сегодняшняя тема – это попытка хоть как-то чуть-чуть раскрыть Его любовь к нам. Мы порой часто, скажем так, зашорились и уже привыкли к тому, что Господь любит нас. Но насколько Господь любит нас? Он очень любит нас, дорогие братья и сестры. В первом послании к Коринфянам, 2 главе, с 9 по 10 стих, апостол Павел говорит о том, что нам так и не понять, по большому, его любовь и то, что он приготовил для нас. Я хотел бы прочитать этот отрывок из послания к Коринфянам, 1 глава, 1 послания, точнее, 2 глава, с 9 по 10 стихи, где апостол Павел говорит такие слова. Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». И действительно, на самом деле, вот человечество так и не могло понять и осознать, и не может то, что Господь приготовил для него. Никакими словами, если даже и предположить, Господь говорит: да поймите, я гораздо больше для вас приготовил. Если бы нам рассказали что-то, что Господь приготовил для нас, мы бы не поверили. Мы даже увидеть это до конца понять не можем. Это касаемо нашего спасения и прочих вещей, и нашего реализации здесь, на земле. Господь приготовил удивительные вещи. Готовы ли мы к этому? Потому что Он добрый, любящий пастырь. И более того, в 4 стихе Он говорит о том, что Он идет впереди нас. Он не идет сзади, Он не идет сбоку, не рискуя своим стадом. он рискует собой. Если идет какая-то беда и несчастье, он первый стоит на защите своих детей Божьих. Господь первый пошел, Он отдал свою жизнь на кресте за нас. Он пожертвовал собой, хотя этой жертвы и этого наказания должно было быть на нас, дорогие мои. Абсолютно. Все должны были быть наказаны. Но Он как добрый, верный, любящий пастор встал впереди нас и сказал: «Я за них отдам свою жизнь. Потому что они овцы, потому что они мои дети. Я их люблю». Он всегда впереди нас. Нам кажется порой, что что-то сбивает нас в жизни. И бывает так. Трудности, проблемы, болезни, несчастья. Но по какой причине? Порой бывает, что мы просто сами пытаемся, как говорится, вперед паровоза бежать. Забежать впереди Христа и что-то делать. Но Господь не обещал, что будет жизнь легкая. Но Он сказал, что... что сверх меры не даст нам того испытать в жизни, чтобы нас сломать. И об этом мы еще чуть-чуть поговорим далее, ниже. Бог любит, Бог милостив к нам. И это безусловно, дорогие братья и сестры. Он охраняет и защищает нас. Он стоит впереди нас. Когда мы сзади порой хнычем, плачем и предъявляем Ему претензии: «Бог, почему у меня так происходит?» И далее в 7 и 9 стихе он говорит: «Я есть дверь, которая защищает нас от врагов», о котором он говорит, о ворах и разбойниках, когда он рассказывал эту притчу. Он дверь, которая закрыта для того, чтобы воры и разбойники не смогли, как говорит Священное Писание, украсть, убить и погубить. Мы-то прекрасно понимаем, о ком речь говорится, о дьяволе. Он закрывает собою нас от лукавого, от его стрел, от его влияния и действий. Он та дверь, которая, когда надо, открывает другие двери. Когда надо, он закрывает другие двери, чтобы защитить нас. Но часто мы вперед в паровоз бежим. Нам хочется самим себя проявить и увидеть, что там далее. Но Господь говорит: «Я дверь. Давайте я открою вам те двери, которые надо, а которые не надо, я закрою». Он охраняет и защищает нас, дорогие. Он добрый, любящий пастырь, который охраняет, заботится о нас. Ежедневно, ежеминутно, и об этом мы поговорим чуть ниже также. Цель, конечно, врага, вора, украсть, убить и погубить. Украсть в нашей жизни много чего. Убить и физически, и погубить духовно, окончательно, дабы мы в погибель пошли. Но Господь – это дверь, та, какую Он говорит в Евангелии от Иоанна в 10 главе, которая закрывает вход лукавого в нашу жизнь. Если мы следуем за Господом, если мы слышим Его голос и действуем за Ним, потому что, как говорится, овцы Его слышат голос и на чужой не откликаются. А когда мы можем слышать голос Божий? Скажите мне, пожалуйста, когда? Когда мы читаем Слово Божие в нашей жизни. Как я могу, например, быть вот знаком с кем-либо, если я не имею с ним общения? Я не могу узнать человека, я не могу общаться с человеком и сказать: он такой-то, такой-то, если у меня нету с ним общения, нету встречи. И постепенно у кого-то, когда возникает встреча с кем-то, деловая, или семейная, или родственная, или дружеская, и постепенно мы познаем друг друга, и узнаем и минусы, и плюсы, и какие-то варианты. Но когда человек касается дела веры и взаимоотношений с Богом, он не читает Слово Божие. А в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 1-4 стихах, говорится о том, что Христос есть Слово Божие. Если мы хотим познать Бога, нам надо читать
Слово Божие. Потому что через Слово Божие, через то, как Господь проявлял Себя в жизни, что говорил, Он показывал Собой Отца Небесного. И не зря Он говорит, Я и Отец одно. То, как Он поступал, то, как Он реагировал, то, как Он действовал в земной жизни, это реакция Отца. И если мы не познаем, какой Бог, то о каких взаимоотношениях приходится говорить? Если я Слово Божие не беру в руки, и о молитве тогда не придется говорить, какое общение у нас может быть с человеком, если я с ним не встречаюсь и не общаюсь через посредством Слова? И молитва никакая. Как я могу обратиться к тому за просьбой или чем-то, если я его лично не знаю? Как я могу попросить человека о чем-то, если не знаю его реакцию на мою просьбу? Но когда я читаю Слово Божие, я могу узнать Бога и знать Его ответ на мою просьбу. Согласится ли Он с нею? Поможет мне? Или наоборот, отвергнет и скажет, что это от лукавого просьба? Нам важно иметь общение с Господом, с добрым, с любящим пастырем. Как он говорит в Священном Писании, он добрый, любящий пастырь на самом деле. И он в 11 стихе, я хотел бы прочитать, также и 17, и 18 стихи этого отрывка из Евангелия. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 10 глава, такие слова. «Я есть пастырь, добрый полагает жизнь свою за овец. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Это 17 и 18 стих. «Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Всю заповедь получил я от Отца моего». Христос, Иисус Христос говорит, что «Я имею власть взять эту жизнь свою и сделать что с ней, но я отдаю жизнь свою ради вас, и я это сделал». Или в греческом переводе «добрый» переводится как «хороший пастырь». Это не наемник, о котором он приводит пример, которому абсолютно безразлично до чужого. Он увидел волков, как говорит Священное Писание, и убежал, и волки погрызли стадо. И стадо, часть другого, было уничтожено, а другое разбежалось. Но он встанет перед волком, перед волками, дабы не повредил стадо. И это очень на самом деле удивительно. В книге Иезекииля, 34 главе, мы читали с 11 по 16 стих. Я хотел бы прочитать лишь 16 стих о том, о чем Господь еще изначально в ветхозаветные времена говорил о своем народе, так же, как о добром и любящем пастыре. 16 стих, книга пророка Иезекииля, 34 глава. «Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде». Господь, Отец Небесный, обращаясь к израильскому народу, говорит о них так же, как о овцах его, как пастух. «Если ты ранена, я тебя перевяжу. Если больна, укреплю, помогу». Вот какой Господь. Это не тот Господин, которому безразлично на свое имущество и делай там сам, решай вопросы, как хочешь. Но он отдал свою жизнь. И удивительно, он совсем иной. Откройте Евангелие от Матфея, 12 главу, 20 стих, где Господь говорит о себе удивительные слова, которые на самом деле нам большое утешение. Евангелие от Матфея, 12 глава, 20 стих. Там Господь говорит такие слова. «Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит, Это о нас, дорогие братья и сестры. Наш Господь настолько добрый или хороший пастырь, что Он не переломит трости надломленной. Мы часто приходим в церковь не потому, что нам хорошо и замечательно, и прекрасно. Часто люди вспоминают о Боге, когда возникают проблемы, трудности, которые нас припирают к стенке или загоняют в угол. И мы уже не знаем, Господи, чего делать? У меня такая проблема, помоги мне ее. И Господь говорит, я трости надломленные не переломлю. Нас жизнь часто ломает, как через хребет. Мы настолько переломаны судьбой, жизнью, обстоятельствами, делами, людьми, порой самим собой, что вот такие измученные, избитые приходим к Нему. И Господь не говорит, что Он будет обличать, что Он будет укорять, как говорит у апостола Иакова. Нет, Он просто поможет. Он не переломит, не доломает нас до конца и скажет, вот тебе за это, что ты меня не слушал, не слушала. Вот тебе такая жизнь, вот пришел, приполз ко мне. Не начнет отчитывать. Нет. Апостол Иаков говорит, что он не будет этого делать. И апостол Павел, и евангелист Матфей говорит, что он не переломит до конца. А как в книге пророка Иезекииля, он врачует, он исцеляет, наложит свой целебный лечащий пластырь на нашу душу, которая сломлена, обломлена. И далее он говорит о том, что льна курящего не угасит, или же в греческом переводе фитиля тусклого. Наша жизнь так настолько порой загоняет, столько проблем, столько всего выматывает, вытягивает все из нас, вот просто до невозможности, что жить уже не мила, что уже ничего не хочется. Наш жизненный фитиль такой тусклый, и думаешь, зачем, ничего не хочу, ничего не буду, как есть, без разницы. Уже ничего нет в моей жизни. Ради чего? Ничего не хочу. Я уже устал, я уже вымотался. Господь говорит, приди ко мне. Я не угашу твоего последнего фитиля. Я дам тебе возгореться еще больше. Как Господь говорит в притче, поправьте светильники свои, говоря о мудрых девах, которые запаслись маслом, Духом Святым. Он даст Дух Свой снова в нашей жизни возгореться, подняться, когда нам кажется, все уже, все хуже некуда. Но Господь говорит, Он по любви Своей, как добрый, хороший, любящий пастырь, я помогу, я подниму. Вас, покалеченных, перевяжу. Срастется все это. Возрастится, вернется, помогу разрешить ваши ситуации, придите ко мне. Как в послании к евреям апостол Павел также говорит в 4 главе, давайте почитаем, 10 стих, или даже 3 стих сначала, 4 глава послания к евреям. А входим в покой мы уверены. Господь призывает нас войти в Его покой. Часто нам кажется, Господь, ну подожди, какие дела, какой Ты? У меня вот тут проблема, там проблема, там проблема. Реши мне эти проблемы, а потом я уже налажу с Тобой отношения. Но у Господа другой подход. В 10 стихе этой же главы, 4 главы послания к евреям, Он говорит... Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Бог говорит, что не получится. Покуда ты суетишься, покуда ты бегаешь, покуда у тебя в голове вот эта куча проблем, ты не войдешь в покой. Я не могу тебя впустить в себя. И ты сам не можешь войти Потому что ты ухватился за эти проблемы и пытаешься сам их решить. Отдай их мне. Войди в мой покой. Войди в меня. Будь со мною, прибудь со мной. И тогда, когда мы войдем в Божий покой, когда еще проблемы кричат, когда еще трудности существуют вокруг нас, но в этом даже состоянии жить покой, тогда мы сможем увидеть ситуации Его взглядом. И мы увидим, что эти гиперпроблемы, да не такие проблемы. Эти трудности, да не такие трудности для Господа, который создал Вселенную, галактику, весь мир, нас. Если мы действительно будем идти за Ним, если мы действительно доверимся Ему как доброму, хорошему пастырю своей жизни. Не тот, который плетью гонит нас вперед на заклание, на мясо, и только лишь бы содрать шкуру и шерсть. Но это тот, который стоит впереди, защищает нас. Да, Он предупреждает, что тучных, обнаглевших и наглых Он накажет. Бывают такие люди в церкви, которые разжирелись в плане того, что они присытились всем. Они всем становятся недовольны. Это не так, богослужение не так, на меня не так посмотрели, меня не то сказали, и кресла деревянные, они мягкие, и то, и не это. И богослужение начинается не в то время, как мне хотелось, и прочее, прочее. Бог с ними сам разберется, но Господь говорит, что я добрый пастырь. Я протяну руку помощи вам, если вы пойдете за мной. Если войдете в общение со мной, если познакомитесь со мной лично. Я раскроюсь вам. Ибо он через пророка Иеремию говорит о том, что Бог имеет намерение и только во благо для своих детей. Только во благо. Даже проходя трудные ситуации, Господь говорит, что они обернутся, если мы будем с Ним во благо нам. Нам кажется, вот мы находимся в трудной ситуации, какое благо нам в этой ситуации? Но поверьте, если отдать в руки Божьи, Господь все удивительно устроит в нашей жизни. И через какое-то время, Господи, да слава Богу, что я прошу. Что-то я, может быть, кажется для себя потерял, а на самом деле ненужное. Просто Бог убрал из моей жизни то, что мешало, то, что мне не нужно. Я-то думала, что это мое, это мне. А просто Господь сказал, да, это не твое. Я тебе этого не давал. А ты сам себе это взял. Проблему этой вещи. И Господь действительно устроит нас, нашу жизнь. Мы часто хватаем многое сами себе. И часто все тянем сами на себя. А потом говорим, предъявляем Господу, ну что так, почему мне так трудно? А Господь говорит, да я тебе этого не давал. В Псалме 8 Господь говорит такие интересные слова. Псалом 138. Давайте откроем 16 стих. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Господь говорит о том, что у Него есть книга жизни, где Он каждому из нас расписал все дни для нас назначенные. Это не значит, что теперь я ничего делать не могу, но Он туда вложил самое лучшее для нас. Так может быть, вместо того, чтобы блуждать и биться лбом о стены и хвататься то туда, то сюда, бежать, стремиться, просто сказать, Господь, открой мне эту книгу жизни. Открой мне эту книгу, чтобы знать, что ты сегодня приготовил. Ибо он говорит, каждый день все творю новое. Это касаемо и нас. Может, что-то Господь определил для меня, в моем служении, в моей жизни. Что сегодня ты хочешь сделать? Какие божественные встречи? Какие божественные связи? И мы это узнаем посредством Слова Божия. Посредством молитвы, общения с Ним тет-а-тет. Посредством общения в церкви через проповедь. Посредством приобщения тела и крови Господня в таинстве святого причастия и Евхаристии. Господь входит в нас, мы с Ним вместе соединяемся. Я хотел бы, чтобы мы действительно помнили о том, что Он любящий пастырь. Какие бы трудные ситуации в нашей жизни не были, Он знает, Он видит, Он помнит. Порой мы сами себе шишки набиваем. И Господь говорит, я тебя в ту дверь не пускал. Ты сам туда прорвался. Но Господь, поверьте, Он знал, что мы все равно, вот Его всевидение, всезнание, всемогущество тем и отличается, что Он знал, что все равно мы по своей эгоизму, порой какой-то глупости, влезем в какую-то трудную ситуацию. Но поверьте, зная это, Он уже приготовил выход из этой ситуации. Нам кажется, нету, что все, Господи, все рушится, все ужасно, чудо. Но Господь говорит, я знаю про эту ситуацию. Я еще знал до твоего создания, что ты окажешься в этой ситуации. И я уже приготовил выход из этой ситуации. Послание к Ефесянам, апостол Павел говорит такие слова. До создания мира Он нас предопределил, предузнал ко спасению каждого из нас. Так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви. Когда еще не было этой страшной трагедии вселенского масштаба в Эдемском саду, когда Ева и Адам вкусили от запретного плода, когда этого еще не было, Бог уже тогда предопределил нас здесь находящихся, что мы будем Его. Он знал все наши ситуации. В книге Деяний, 17 главе, с 26 по 27 стих, апостол Павел говорит, обращаясь в Афинах, к народу, он говорит такие слова. Деяния 17, 26, 27. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределу их обитанию». Господь каждому из нас, я об этом уже не раз говорил, определил свое время и место рождения. То, что я родился в том месте и в то время, это не случай. Это не просто вдруг так получилось, а потому что Господь знал. Ему нужно было, чтобы я, каждый из нас, родился в том время и в том месте, в той социальной среде, в той культуре, в том этносе, в том населенном пункте и в то время. Это не случай. Это не просто так. Это Божий замысел. Почему? Потому что в 27 стихе Господь в книге Деяний 17 главе дает ответ на это нам, дорогие братья и сестры. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Господь говорит, что при других условиях, в другом месте, в другом времени, вы бы никогда не откликнули на мой призыв. Ему нужно было, чтобы вы именно там и в том времени, и при тех обстоятельствах родились. У каждого свои обстоятельства, у каждого свое воспитание, культура и жизненный цикл, жизненный путь. Но Бог знал, что через это пропустив и прожив, человек откликнется в нужное время, в нужное место на его призыв. И более того, в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 13 стихе, евангелист Иоанн говорит такие слова. Давайте откроем. Иоанна 1, 13. «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Это он говорит о детях своих. Господь говорит, что вы родились не от хотения, кого-то. Не от хотения вашего матери, не от хотения вашего отца. Но потому что я так захотел. То, что вы родились у этих родителей, это Божий план также. То, что они встретились, соединились и были зачаты в определенное время, место. В определенном у родителей, это не просто их блажь. Господь говорит, я так запланировал, потому что мне нужно, чтобы вы взяли что-то от отца, что-то от матери, потому что я этим воспользуюсь, вы будете служить. Взять историю апостола Павла в Галатам 1 главе с 13 по 18 стих, он описывает свой жизненный путь, что он был еще предопределен и предузнан еще от чрева матери. Он получил хорошее, блестящее образование, языческое образование. Жил, родился в языческой среде иудей. Потом переехал, получил еще хорошее образование, уже иудейское образование. Для чего? Потому что Господь определил его как апостола язычников. Ему надо, чтобы он получил нужное образование, родился в этой среде, понимал менталитет язычников. И в то же время мог также противостоять иудейским напастям. Получил блестящее, хорошее образование у иудеи. И Бог, исполнив, получив это, и взрастив его в определенных условиях, он его поставил на служение и призвал в нужное время, где мы читаем в книге Деяний в 9 главе, по дороге в Дамаск, о призыве апостола Павла. Так и в нашей жизни мы не просто родились, он любящий пастырь добрый, он все необходимое дал для нас, чтобы мы могли реализоваться в этом служении, в этой жизни. Бог действительно заботится об этом. И в Псалме, и пророк Исаия в 6 главе. Господь его, который родился в царской семье, должен был быть наследником царского трона, призвал в пророки. И в 6 главе он задает вопрос, который сегодня актуален, как всегда, как и в те времена. Господь говорит, кого мне послать? У Исаия были трудности, его хотели убить. Стояла куча народа за дверями, которые его хотели зарезать. У него в голове другие были мысли. Господь, помоги, спаси, убери врагов. Но Господь как будто не видел этой ситуации, хотя он знал об этой ситуации. Бог допустил в жизнь его эту ситуацию, это потрясение. Неспроста. И он задает вопрос. Он не говорит, Исаия, я понимаю, у тебя сейчас трудная ситуация, я сейчас разрешу. А Господь говорит пророку Исаия, которого сейчас вот должны убить. Исаия, кого мне послать? Будешь ли ты мне служителем? Будешь ли ты мне верным в служении мне? И в один прекрасный момент, в этот момент, что-то включилось у Исаия. Он говорит, Господь, вот я, пошли меня. Он понял одну важную вещь. Да, там, может быть, толпа и стоит людей, которые выйди из храма, и 10 секунд не пройдет, они меня убьют. Но если Господь говорит, кого мне послать, значит, Он все необходимое уже приготовил. У Него есть план на меня, потому что Он любящий пастырь. А значит, это значит что? Что он решит ту проблему. Он решит проблему с этими убийцами. Как Исаия не стал думать, размышлять. Но если план есть, то у него есть и решение и этой проблемы. Представьте, за вашей дверью сейчас выйдет из пасторского дома, стоит толпа, которого готова вас убить. Голова будет совсем о другом заботиться. Но что он делает? Исаия понимает, что если Господь меня призывает, то у Него все приготовлено для нашей жизни, дорогие братья и сестры. И сегодня Господь задает каждому из нас, и мне, и каждый день вопрос. Марина, Тамара, Лена, Юля, Сергей, Женя, Люда, Тимофей, Павел, еще кто-либо, Татьяна, другие люди. Кого мне послать? Кого? Мы можем ответить, Господь, да пошли вот этого человека. Он готов, он хороший, замечательный. Но Господь смотрит на меня, лично на нас. Я могу послать его, но эту награду получит он. Как в свое время в истории с Деворой, пророчица одной из судей Израилевых, ей Господь сказал военачальнику сказать, пойди сражайся с врагами Израиля. Военачальник, командир, человек, который уже опытный в войне, сказал, не, Девора, без тебя я не пойду. На что она сказала, хорошо, Господь послал тебя, ты стрелки переводишь на меня, но знай отныне, что вся слава и вся победа будет принадлежать мне. Мы или переведем стрелки на другого и скажем, отмажемся, прошу прощения за это слово, а я лучше отсижусь. Или скажу, Господь, да со всеми своими проблемами, со всеми своими немощами, я, Господь, готов идти, как Исаия 6 главе. Господь все убрал у него в день смерти царя Озии. Когда умер его дядя, царь, когда все рухнуло в его жизни, Бог только тогда лицом к лицу обратился к нему. Хотя уже он до этого служил пророком. Но как легко служить Богу, когда у тебя есть связи, есть деньги, есть таланты, есть все. У Исаия было. Дядя, царь, что ему не пророчествовать, не обличать израильский народ во грехе, когда знает, что ему ничего за это не будет. Потому что дядя за спиной, царь. Но когда человек по-настоящему, Господь, о чем я уже говорил и на конференции, что когда Господь призывает человека по-настоящему, серьезно, и человек готов серьезно ответить ему, Бог сначала в призвании, чтобы вести, сокрушает его. Это удивительно. И поэтому часто люди, когда говорят, Господь, я готов тебе служить, жить настоящей христианской верой, нам кажется, должно с неба изобилие пойти. Но удивительно, Господь в этот момент человека полностью сокрушает. И в этот момент часто люди не совсем понимают, что происходит. Они начинают обвинять Бога, претензии, говорят, Господь, я тебе доверил свою жизнь, я хочу тебе с верой и правдой служить, а у меня столько проблем, Господь, ты что, не видишь, ты что, издеваешься до мной? Да нет, Господь, просто это первый этап твоего вхождения в призвание. Потому что Господу важно, чтобы ты понял, чтобы служить Ему, и чтобы тебе войти в свое призвание в этой жизни, ты должен понять, что только Он и ты, Он только тебе обеспечить. Только благодаря Ему ты войдешь в призвание. Только благодаря Ему ты исполнишь то, на что тебя Господь призвал. Богу важно в этот момент вот это все, наши таланты, наши дары, наши возможности, наши способности убрать. И когда человек приходит вот в это состояние пустыни, когда он постепенно или сразу что-то все убрал в нашей жизни, понять, Господи, что только Ты, благодаря Тебе, я могу реализоваться. Что для полного, чтобы реализоваться мне как христианина, как верующий человек и служителя Твоего, мне нужен прежде всего Ты. Дай будут таланты, да будут встречи, да будут финансы, да будут... Господь даст. Но Господь желает, чтобы в этот момент Ты понял, что Не это второстепенное для тебя важно в твоей жизни, а мои взаимоотношения с тобой. Я даю. Я это призвание. Я все соделал для этого. Я знаю, какое призвание, на что я тебя призвал, что туда я вложил, что для этого необходимо. И поэтому тебе надо приходить ко мне прежде всего. Не убегать от меня. Может быть, в моей жизни сейчас какие-то трудности наши, проблемы. И мы думаем, почему? Но вспомните, может быть, до этого вы мысленно или немысленно пообещали Господу служить верой и правдой. И Господь сделал первый шаг в вашем призвании, которое вот есть вот это смирение через некое сокрушение. Он начинает убирать какие-то вещи лишние в вашей жизни, за которые мы цеплялись в своей жизни, считали очень важной частью своей жизни. А Господь или убирает, или просто на время отодвигает это. Он потом это может вернуть. Но Он хочет, чтобы ты остался тет-а-тет с Ним. И помнил, наконец, что без тебя ничего. Войти вот в этот Божий покой. И когда мы войдем в Божий покой, тогда Он и решит наши трудности, о чем мы говорили в послании к Евреям, 4 главе, 10 стихе. Когда войдем в Его покой, мир придет в наше сердце, мы скажем: Господи, я полагаюсь только на Тебя. Я доверяю только Тебе. Мне нужно только Ты. И вот с этим пониманием, осознанием мы начнем служить верой и правдой нашей жизни нам дал. Пусть Господь. Аминь.